Оставшись одна, колбасница села на скамейку за прилавком, как будто желая обдумать свое решение в удобной обстановке. Целую неделю она не находила себе покоя. Однажды вечером Флоран попросил у Кеню 500 франков, конечно, как человек, у которого был открыт счет. Кеню отослал брата к жене. Флорану это было неприятно, и голос его слегка дрожал, когда он обратился к красавице Лизе. Но та, ни слова не говоря, не спрашивая, на что ему нужны деньги, поднялась к себе в комнату и принесла требуемую сумму. Она только сказала деверю, что записала эти деньги в счет наследства. 3 дня спустя он взял еще 1000 франков. «Не стоило ему прикидываться бескорыстным», — сказала Лиза однажды вечером Кеню, укладываясь спать. «Ты видишь, как я хорошо сделала, что сохранила его счет. Постой-ка, я еще не записала 1000 франков, выданных ему сегодня». Она села к письменному столу, просмотрела страницу цифр и прибавила. «Я правильно поступила, оставив свободное место. Я буду отмечать то, что идет в счет на полях. Вот увидишь, он растратит все по мелочам. Я уже давно ожидала этого». Кеню ничего не ответил и улегся в очень плохом расположении духа. Каждый раз, как его жена открывала конторку, откидная доска печально скрипела, раздирая ему сердце. Он даже решил усовестить брата, помешать ему разоряться на мегюденов, но у него не хватало духу. Через 2 дня Флоран попросил еще 1500 франков. Логар сказал однажды вечером, что если бы можно было достать денег, то дело пошло бы куда быстрее. На другой день он с восторгом увидел, что слово, брошенное на ветер, принесло ему небольшой сверток золота. Оценщик, посмеиваясь, положил его себе в карман, причем его горб подпрыгивал от радости. С тех пор стали обнаруживаться постоянные нужды. Такой-то отдел просил на наем помещение, другому надо было поддержать несчастных патриотов, требовались деньги на покупку оружия, военных припасов, вербовку людей, на подкуп полиции. Флоран готов был все отдать. Он вспомнил о наследстве, и ему пришли на ум советы нормандки. Он черпал из конторки Луизы, и его стеснял только неопределенный страх, который внушало серьезное лицо невестки. По его мнению, эти деньги не могли идти на более святое дело. Восхищенный Логар щеголял в удивительных розовых галстуках и в лакированных башмаках, при виде которых лакаль становился мрачным. «Твой брат перебрал у нас за неделю 3000 франков», — сообщила Луиза мужу. «Что ты на это скажешь? Очень мило, не правда ли? Если он будет мотать деньги таким образом, его 50 тысяч хватит только на 4 месяца, а старику Граделю понадобилось 40 лет, чтобы скопить свое состояние». «Сама виновата», — воскликнул Кеню. «Кто тебе велел рассказывать ему о наследстве?» Но жена строго взглянула на него со словами. «Это его добро, он может все взять. Мне не жаль отдавать ему деньги. Мне только хотелось бы допытаться, куда он их девает. Я давно толкую тебе, надо положить этому конец». «Поступай, как хочешь, я не стану тебе мешать», — решил колбасник, которого мучила скупость. Он искренне любил брата, но мысль о 50 тысячах франков, истраченных в 4 месяца, была для него невыносима. Основываясь на болтовне мадмуазель Саже, Лиза догадывалась, куда шли эти деньги. Когда старуха позволила себе намекнуть на наследство, колбасница воспользовалась этим случаем, чтобы довести до сведения всего квартала, что Флоран брал свою долю и тратил деньги, на что ему вздумается. На другой день после того, как Лиза узнала о красной материи, она решила действовать. Впрочем, госпожа Кеню еще боролась с собой, глядя на печальный вид колбасной. Свиное мясо висело угрюмо. Мутон, сидя возле банки с топленым салом, топорщил шерсть и смотрел невесело, как кот, которому мешают спокойно заниматься пищеварением. Хозяйка позвала Агюстину, чтобы та заменила ее за прилавком, и поднялась в комнату Флорана. Наверху, войдя в спальню деверя, она содрогнулась. Чистенькая, Детски невинная постель была запятнана кучей красных шарфов, свешивавшихся до полу. На камине между золотыми бумажными коробочками и старыми банками из-под помады валялись красные ручные перевязи и пачки кокард, похожие на расплывшиеся капли крови. Затем на всех гвоздях, на сероватом фоне обоев, висели полотнища материи, четырехугольные вымпелы, желтые, синие, зеленые, черные, в которых колбасница узнала значки 20 отделов. Ребяческая обстановка комнаты словно ужасалась этого революционного убранства. Следы глупой, неуклюжей наивности, оставленной здесь приказчицей, вся эта опрятная белизна занавесок и мебели окрашивалась отблеском пожара, а лица Агюста и Агюстины на фотографии точно помертвели от испуга. Лиза обошла комнату кругом, рассмотрела значки, перевязи, шарфы, не дотрагиваясь ни до чего, точно боясь, что эти ужасные тряпки обожгут ее. Теперь она убедилась, что не ошиблась. Деньги действительно шли на все эти вещи. Для нее подобный поступок был отвратительным, почти невероятным фактом. Он возмущал все ее существо. Деньги, заработанные так честно, шли на организацию бунта, на покрытие расходов по бунту. Лиза продолжала стоять, глядя на распустившиеся цветы гранатового дерева на террасе, похожие на кровавые кокарды. Она прислушалась к пению зяблика, и оно показалось ей отдаленным эхом ружейных выстрелов. Тут колбаснице пришло в голову, что восстание вспыхнет, пожалуй, на следующий день, а не то и в тот же вечер. Ей привиделись развивающиеся флаги, вереница шарфов, внезапный грохот барабанов, и она быстро спустилась вниз, не оставшись даже для того, чтобы прочесть бумаги, разложенные на столе. Зайдя во второй этаж, Лиза оделась. В этот значительный для нее час красавица Лиза тщательно причесалась спокойной рукой. Она была полна решимости и даже не вздрогнула, переодеваясь, а глаза ее стали еще строже. Застегивая корсаж черного шелкового платья, изо всех сил натягивая материю полными руками, она припоминала слова аббата Рустана. Молодая женщина вопрошала себя, и совесть говорила ей, что она исполнит сейчас только свой долг. Когда колбасница набросила на широкие плечи ковровую шаль, она почувствовала, что совершает акт высокой честности. Надев темно-фиолетовые перчатки, Лиза приколола к шляпе густую вуаль. Прежде чем выйти, она заперла конторку двумя поворотами ключа, при этом лицо Лизы дышало надеждой, как будто она хотела сказать самой конторке, что теперь она может спать спокойно. На пороге колбасной стоял Кеню, выпятив белый живот. Он удивился, что жена его так нарядилась и идет куда-то в 10 часов утра. «Ты куда?» — спросил он ее. Она придумала, что отправляется по делу с госпожой Табуро и зайдет в театр Гете взять билеты. Кеню побежал следом за Лизой и окликнул ее, советуя взять средние места, чтобы лучше было видно. Когда он вернулся в лавку, колбасница направилась к стоянке извозчиков на площади перед святым Евстафием, села в фиакр, спустила занавески и велела кучеру ехать в театр Гете. Она боялась, что за ней будут следить. Купив билеты, Лиза поехала в здание суда. Тут у ограды она расплатилась и отпустила экипаж, после чего направилась тихими шагами по залам и коридорам в полицейскую префектуру. Здесь колбасница попала в толпу сновавших взад и вперед полицейских и каких-то господ в длинных сюртуках. Она дала 10 су сторожу, который довел ее до кабинета префекта. Но чтобы попасть к нему на прием, надо было получить пропуск. Наконец, посетительницу ввели в тесную комнату, обставленную с роскошью гостиницы. Ее холодно принял угрюмый весь в черном, толстый лысый господин, осведомившийся, что ей нужно. Тогда, откинув вуалетку, она назвала свою фамилию и рассказала все на чистоту одним духом. Лысый господин слушал ее, не прерывая, с усталым видом. Когда она кончила, он просто спросил: «Так вы его невестка?» «Да, прямо ответила Лиза. «Мы люди честные. Я не хочу, чтобы на моего мужа пало подозрение». Чиновник пожал плечами, как будто желая сказать, что все это ужасно скучно. «Видите ли», — заговорил он нетерпеливо, — «вот уже больше года, как мне надоедают с этим делом. Донос следует за доносом, ко мне пристают, меня торопят. Вы понимаете, что если я медлю, следовательно, надо выждать. У нас имеются свои основания. Да вот бумаги по этому делу, я могу вам их показать». Он положил перед Лизой огромную пачку бумаг в синей обложке. Она стала перелистывать их. Это были как бы отдельные главы истории, только что ею рассказанной. Полицейские комиссары из Гавра, Руана, Вернона доносили о возвращении Флорана во Францию. Затем следовало донесение о том, что он поселился у Кинью Граделей. Другие документы сообщали о его поступлении на службу надзирателем на центральный рынок, о его образе жизни, о вечерах, проводимых в погребке Лебигра. Ни одна подробность не была пропущена. Ошеломленная Лиза заметила, что эти донесения повторялись и, следовательно, исходили из двух различных источников. Наконец, она нашла кучу анонимных писем всевозможных форматов и почерков. Это было уже верхом неожиданности. Она узнала мелкий неразборчивый почерк мадмуазель Саже, доносивший о том, что в отдельном кабинете погребка собираются члены тайного общества. Затем на большом листе засаленной бумаги шли толстые буквы госпожи Ликер. За ним следовал глянцевитый листок, украшенный желтыми анютиными глазками и покрытый каракулями Сариетты и господина Жюля. Оба письма предупреждали правительство, советуя остерегаться Гавара. Колбасница узнала также вульгарный слог старухи Мегюден. Та повторяла на четырех страницах письма, которые почти невозможно было разобрать, нелепые росказни, ходившие на рынке про Флорана. Но особенно взволновал Лизу бланк ее собственного торгового дома. На заголовке этого листка стояли слова «Колбасная Кинью Граделей». А на обороте Агюст предавал человека, в котором видел помеху своей женитьбе. Чиновник показал госпоже Кинью эти документы, очевидно, не без задней мысли. «Вы не узнаете ни одного из этих почерков?» — спросил он. Лиза пробормотала «нет» и встала. Колбасницу душило волнение от всего, что она узнала. Она снова опустила вуалетку, стараясь скрыть краску стыда, невольно выступившую у нее на щеках. Ее шелковое платье трещало. Темные перчатки скрывались под темной шалью. Лысый господин слегка улыбнулся и сказал: «Вы видите, сударыня, что доставленные вами сведения немного запоздали. Тем не менее, я обещаю, что на ваш образ действий будет обращено внимание. Главное, постарайтесь, чтобы ваш муж ни во что не вмешивался. Тут могут произойти некоторые обстоятельства». Он не договорил и с легким поклоном приподнялся с кресла. Лиза поняла, что прием окончен, и вышла. За дверью она увидела Логра и Лебигра, которые быстро отвернулись. Но она смутилась больше их. Молодая женщина проходила через залы, шла по коридорам, чувствуя, что она словно попала в тенета этого полицейского мирка. И здесь у нее созрело убеждение, что полиция все видит и все знает. Наконец она вышла на площадь Дофина. На набережной Орлош она замедлила шаг. Ветерок с сены освежал ее. Яснее всего Лиза сознавала бесполезность своего поступка. Ее муж не подвергался никакой опасности. Это доставило ей облегчение, хотя в то же время она чувствовала угрызение совести. Молодую женщину возмущали действия Агюста и трех торговок, которые только что поставили ее в смешное положение. Лиза пошла еще медленнее, следя глазами за течением реки. Вниз по зеленой воде плыли плашкоуты, почерневшие от угольной пыли, а вдоль берега закидывали удочки рыболовы. Оказывалось, что не она выдала Флорана. Эта мысль, внезапно пришедшая Лизе в голову, смутила ее. А разве она поступила бы дурно, если бы и выдала деверя? Колбасница встревожилась, удивившись тому, что совесть могла ее обмануть. Анонимные письма, конечно, большая гнусность. Она же, напротив, пошла прямо, назвала свою фамилию, всех выгораживала. И, вспомнив вдруг о наследстве старика Граделя, Лиза заглянула в глубину своей души и поняла, что готова бросить эти деньги в реку, если бы оказалось нужным исцелить колбасную от ее недуга. Нет, она не была скупой. Не деньги привели ее туда. Проходя по мосту Ошанж, Лиза совершенно успокоилась. К ней вернулось ее завидное душевное равновесие. Гораздо лучше, что другие опередили ее в префектуре. Теперь ей не придется обманывать Киню, и она будет спать спокойно. «Ну что, купила билеты?» — спросил Киню, когда она вернулась домой. Он захотел их видеть и заставил ее объяснить, в каком ряду балкона находились взятые места. Лиза вообразила, что полиция нагрянет, как только она сделает свое заявление, и ее план отправиться в театр сводился только к тому, чтобы ловко удалить мужа, когда придут арестовывать Флорана. Она рассчитывала уговорить Киню поехать с ней на прогулку, что они иногда делали. Супруги отправлялись в Булонский лес в фиакре, обедали в ресторане, засиживались в каком-нибудь кафе-шантане. Но теперь молодая женщина нашла это излишним. Она провела день, как всегда, за прилавком, цветущая и даже более веселая и приветливая, чем обычно, словно только что оправилась от болезни. «Ведь вот я говорю, что воздух приносит тебе пользу», — твердил Киню. «Ты сегодня утром прогулялась, и к тебе снова вернулось веселое настроение». «Ах, поди ты», — сказала, наконец, Лиза и снова стала серьезной. «Воздух парижских улиц вовсе не полезен для здоровья». Вечером в театре Гете они смотрели пьесу «Милосердие Божие». Киню в сюртуке, в серых перчатках, тщательно причесанный, все время занимался изучением в программе имен актеров. Лиза в корсаже с большим вырезом была великолепна. Она опиралась на красный бархатный барьер балкона руками в слишком узких белых перчатках. Мужа и жену глубоко трогали несчастье Марии. Командор был действительно отвратительным человеком, а Пьеро вызывал смех, как только появлялся на сцене. Колбасница плакала. Отъезд ребенка, молитва в девичьей комнатке, возвращение бедной сумасшедшей вызвали у нее несколько слезинок, которые она вытерла легким прикосновением платка. Но этот вечер обратился для нее в настоящий триумф, когда, взглянув наверх, она увидела на галерее норманку с матерью. Тут колбасница еще более заважничала, послала Киню в буфет за коробочкой карамели и стала небрежно играть перламутровым, обильно позолоченным веером. Рыбная торговка была побеждена. Она опустила голову, слушая, что говорит ей потихоньку мать. При выходе обе красавицы встретились в вестибюле лицом к лицу и обменялись неопределенной улыбкой. В тот день Флоран рано пообедал у Лебигра. Он поджидал Логра. Горбун обещал привести к нему отставного сержанта, человека умелого, с которым надо было обсудить план нападения на Бурбонский дворец и ратушу. Надвигалась ночь. С середины дня стал моросить мелкий дождик, и громадный центральный рынок погрузился в сероватый туман. Контуры зданий выступали черной громадой на рыжеватом пасмурном небе, по которому тянулись точно грязные тряпки облака, почти задевая за крыши и как бы зацепляясь и разрываясь об острые шпили громоотводов. Флорану стало грустно при виде слякоти и желтых потоков на мостовой. Они словно несли и расстилали сумерки в уличной грязи. Он смотрел, как люди спасались от дождя на тротуарах крытых проходов, как зонтики устремлялись под проливным дождем, а фиакры проносились по опустевшим улицам быстрее, с более звонким стуком. Вдруг небо с одной стороны очистилось. На западе загорелся багровый свет. Тогда в конце улицы Монмартр показалась целая армия метельщиков, гнавшая перед собою взмахами щеток озера жидкой грязи. Логар не привел сержанта. Гавар отправился обедать к своим знакомым в Ботиньоль. Флоран был принужден таким образом провести целый вечер с глазу на глаз с Робином. Флоран говорил все время, не переставая, и, наконец, ему стало нестерпимо грустно. Его молчаливый собеседник только слегка покачивал бородой и каждые четверть часа протягивал руку за кружкой, чтобы глотнуть пиво. Соскучившись, Флоран отправился спать. Но Робин, оставшись в одиночестве, не ушел, а продолжал сидеть, задумчиво нахлобучив шляпу на лоб и не сводя глаз со своего стакана. Роза и слуга, мечтавшие запереть погребок пораньше за отсутствием компании в кабинете, должны были прождать добрых полчаса, пока Робин, наконец, собрался домой. Флорану в его комнате стало страшно лечь в постель. Он чувствовал, что им овладел приступ нервного расстройства, как случалось иногда, когда его по целым ночам преследовали мучительные кошмары. Накануне он присутствовал в Кламаре на похоронах Верлака, умершего после ужасной агонии. Флорану все еще мерещился узкий гроб, который опускали в землю. В особенности не мог он отогнать от себя образ госпожи Верлак с ее плаксивым голосом, но без малейшего следа слез на глазах. Она не отставала от Флорана, толкуя про неоплаченный гроб и похороны. По ее словам, она не знала, как расплатиться за все, не имея ни гроша в кармане, потому что аптекарь, узнав о смерти больного, потребовал накануне уплаты по счету. Флоран был принужден дать денег на гроб и расплатиться с могильщиками. Когда он собрался уходить, госпожа Верлак смотрела на него с таким убитым видом, что он оставил ей еще 20 франков. Эта смерть была для него теперь очень не кстати. Вновь поднимался вопрос о месте надзирателя. Его начнут беспокоить, захотят утвердить в должности, а это грозило опасными осложнениями, которые могли поднять на ноги полицию. Флорану хотелось, чтобы восстание вспыхнуло завтра же и позволило ему швырнуть на улицу фуражку с галунами. С тревожными мыслями вышел он на балкон. Он надеялся, что дуновение ветерка освежит в эту теплую ночь его горячий лоб. После ливня ветер утих. Темно-синее небо было безоблачно и еще дышало зноем грозы. Омытый центральный рынок простирал перед ним свою громаду одинакового цвета с небом, усеянную, подобно ему, желтыми звездочками, огоньками газовых рожков. Облокотившись на железные перила, Флоран думал, что рано или поздно будет наказан за то, что согласился занять место надзирателя. Это как бы наложило пятно на его жизнь. Он получал деньги из префектуры, сделался отступником, служил империи, несмотря на клятвы, которые столько раз давал себе в ссылке. Желание угодить Лизе, великодушное использование жалования, добросовестное исполнение своих обязанностей больше не казались ему достаточно вескими доводами для оправдания его трусости. Если Флоран страдал в этой разжиревшей, слишком упитанной среде, то он заслужил свою муку. Он переживал мысленно проведенный здесь тягостный год, преследование рыбных торговок, отвратительные сырые дни, постоянное несварение желудка, желудка тощего человека, глухое, быстро возраставшее недоброжелательство, которое он чувствовал вокруг себя. Все это Флоран принимал как кару. Смутный ропот злобы, причины которой он не улавливал, предвещал какую-то неведомую катастрофу, и Флоран заранее подчинился ей, чувствуя стыд за свою ошибку, требовавшую искупления. Он даже обозлился на себя при мысли о народном движении, подготовлявшемся его руками, и говорил себе, что теперь уже недостаточно чист для успеха этого дела. Как много мечтал он на этой высоте, блуждая взором по необъятным кровлям павильона. Чаще всего они представлялись ему серыми морями, которые повествовали об отдаленных странах. В безлунные ночи они становились темнее, обращались в стоячие озера, в мрачные воды, зловонные и загнившие. Но ясные ночи преображали их в светлые водоемы. Лучи текли по обоим этажам крыш, и громадные цинковые листы казались от этого влажными. Свет как бы скользил по ним и скатывался с краев этих необъятных бассейнов, помещавшихся один над другим. Холодная погода сковывала их, замораживала, точно бухты в Норвегии, по которым мчатся конькобежцы, а июньская жара погружала в тяжелый сон. Однажды вечером в декабре, отворив окно, Флоран увидел, что кровли рынка побелели от снега. Их девственную белизну освещало небо ржавого цвета, и на ней не было ни малейшего пятна, ни следа человеческой ноги, как на северных равнинах, уединение которых не нарушается санями. Кровлю были погружены в величавую тишину. От них веяло нежностью великой природы. И Флоран при каждом превращении этого изменчивого горизонта предавался сладким или жестоким грезам. Снег успокаивал его. Необъятная белая пелена казалась ему непорочным покрывалом, наброшенным на нечистоты центрального рынка. А в ясные ночи струящийся лунный свет уносил его в волшебные сказочные страны. Он страдал только в темные ночи. В знойные июньские ночи, когда перед ним простиралось зловонное болото, стоячая вода проклятого моря. Его преследовал всегда один и тот же кошмар. Кровли рынка были тут неизменны. Когда Флоран открывал окно и облокачивался на перила, эти кровли заслоняли от него горизонт. Уйдя вечером из павильона, он опять видел перед сном все те же бесконечные крыши. Они загораживали от него Париж, громоздились перед ним, ежеминутно вторгаясь в его жизнь. В эту ночь кошмар еще страшнее тяготел над Флораном, усилившись от глухой, волновавшей его тревоги. После дождя, который шел днем, рынок был насыщен противной сыростью. Все его зловоние ударяло теперь Флорану в лицо, скатывалось в город, подобно пьянице, который падает под стол, выпив последнюю бутылку. Флорану казалось, что от каждого павильона поднимаются густые испарения. Вдали курился приторным запахом крови мясной и требушиный ряд. Из овощного и фруктового ряда несло прокисшей капустой, гнилыми яблоками и отбросами зелени. Молочные продукты распространяли в воздухе свое особое зловоние. Из рыбного ряда пахло пряной сыростью, а павильон с птицей у самых его ног выпускал через башенку вентилятора теплый воздух, противный смрад, клубившийся точно сажей из заводской трубы. Облако всех этих испарений скоплялось над крышами, достигало соседних домов, расползалось и повисало тяжелой пеленой над всем Парижем. Этот центральный рынок разбухал в своем слишком узком чугунном поясе и разжигал избытком поглощенной в вечернюю пору пищи сон объевшегося города. Флоран услыхал внизу на улице звук голосов и смех счастливых людей. Дверь в подъезде громко стукнула. Кеню и Лиза вернулись из театра. Тогда Флоран, ошеломленный, как бы опьянев от воздуха, которым он дышал, ушел с балкона в смертельном томлении тоски, чувствуя, что над его головой собирается гроза. Его несчастье было там, на этом центральном рынке, не успевшем остыть после дневного возбуждения. Флоран с силой захлопнул окно, перестал думать об этом растянувшемся в потемках рынке, обнаженном, вспотевшем, с оголенной грудью, выставлявшим свое раздутое чрево и облегчавшимся при звездах.